Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Реставрируя Нину Берберову. Воспоминания Нины Николаевны Берберовой «Курсив мой» – одна из самых читаемых мемуарных книг 20 века. Биография Муры Будберг «Железная женщина» – одна из интереснейших в своем жанре. Это общепризнано, как и то, что их автор весьма вольно обращается с фактами, обстоятельствами и хронологией. Не буду голословной. В 89 году, когда Берберова впервые за 67 лет приехала на родину, мой отец должен был встречать Нину Николаевну в холле гостиницы «Ленинград». Он попросил меня подменить его. Берберова вышла из лифта и, увидев направлявшегося к ней человека, распахнула руки для объятия. «Никита!» Последний раз она видела моего 5-летнего папу в 1922 году на немецком морском курорте. Через 67 лет он вряд ли мог быть 30-летним, как я. «Никита!» «Ошибка на поколение», — смущенно улыбнувшись, ответил я. «Неважно!» Вот это «неважно» проходит через все берберовские книги. Красное словцо, увлекательный поворот сюжета для нее имеет большее значение, нежели достоверность. Это натура. Берберова улучшала историю своей и чужой жизни, повинуясь законам литературы, а не протоколу истории. Став биографом чужих судеб, Нина Николаевна не удостаивалась прежде собственного хроникера. И вот в последние годы в российской периодике появилось несколько интереснейших статей, в основу которых положены бумаги из архива писательницы, хранящиеся в библиотеке Байнеке Ельского университета. С ними уже много лет работает литературовед Ирина Винокурова, бывшая москвичка, а ныне профессор Иллинойского университета в Урбана-Шампейн. Ирина Евгеньевна, с чего начался ваш интерес к Нине Берберовой?
Он возник, собственно, после того, как я прочитал «Курсив» первый раз. Это было, наверное, в конце 70-х, начале 80-х годах, как сейчас говорят, прошлого века. Мне трудно произносить эти слова. И книга, конечно, произвела очень сильное впечатление. Тогда в Москве ходило несколько экземпляров, и вот один из них оказался в нашем доме. Но имя Берберова мне было известно и до этого, потому что, ну, как в связи с Ходосевичем, потому что дома имелся сборник стихов, который Берберова в 61-м году издала. Видимо, его привез мой отец из Заганец, который очень любил Ходосевича. А потом появился и сборник самой Берберовой, вышедший в 84-м году, в смысле стихи. И когда она приехала в Москву в сентябре 89-го года, то я ее попросила мне подписать эти книжки, она с удовольствием это сделала и очень тепло написала.
Но между чтением Берберовой и признанием ее резко оригинального сильного дара и безумно интересного содержания ее книг и размышлениями о ней на письме все-таки дистанция огромного размера. Вы ведь окунулись в архивный материал, что доступно далеко не всякому. Для этого нужно сидеть в Америке, жить в Америке, всерьез покопаться, скопировать материалы, увести их к себе в норку и там как следует почитать и подумать. И вот под вашим пером раскидываются определенные картины из жизни Берберовой, расширяющие наше представление о том, что могло бы быть сказано в курсиве, но не было. Как вы увидели эти темы? Какая из них пришла вам в своей яви первой?
Когда я оказалась в архиве Берберовой в Йеле, конечно, я была потрясена объемом информации, которая на меня свалилась. Я начала с дневников и нашла там, в общем, ответы на какие-то вопросы, которые меня очень интересовали, связанные, в частности, с некими сюжетами курсива, которые были в зачатке как-то разработаны Берберовой совершенно сознательно. В частности, меня интересовал вопрос о ее втором муже Николае Васильевиче Макееве. И истории их отношений, и почему они расстались. И когда Берберова была в Москве в 89-м году, я пыталась задавать ей эти вопросы, потому что я с ней они часто виделись в эти дни. И она очень уклончиво на них отвечала, и, как я обнаружила уже в архиве, в общем, не всегда правдиво. И, собственно, эта тенденция, она прослеживается и в тех интервью, которые Берберова давала тогда, в частности, Михаилу Мейлаху. И хотя Берберова очень серьезно относилась к тем материалам, которые она отдавала в архив, все это она держала под своим контролем, а тем не менее какая-то информация просочилась. Возможно, она ее осознательно оставила. В частности, в дневниках и я обнаружила подлинную дату смерти Макеева. Оказывается, он умер в 1973 году, а не в 1975 году, как писала сама Берберова во втором издании «Курсива».
А что же она не знала дату смерти?
Она, конечно, это была ошибка невольная. Ей просто было, в общем, наверное, не хотелось рыться в своих записях, которые находились в Йеле, а она жила в это время в Принстоне, и так по памяти ей показалось, что, наверное, это был 75-й год, потом она называла другую цифру в книгах «Люди ложи», по-моему, там 1974 год, но не 73-й, как это было на самом деле.
То есть она сдала свой архив еще при жизни, сама, сознательно?
Она сдавала свой архив порциями, совершенно сознательно просматривая, собственно, каждую бумагу, которая туда шла.
Вы говорите очень осторожно, как и полагается исследователю. Подбираете корректные слова, чтобы не обидеть вашу героиню, что совершенно естественно и как же иначе может быть. Но позвольте задать простой читательский вопрос. Была ли Берберова неправдива в целом, как натура, как автор, как человек?
У меня не возникло такого ощущения. Ни во время общения с ней, ни во время чтения книги, и ни во время, главное, ни во время работы с архивом. Умолчание, да, какая-то коррекция, но нет чувства, что она сознательно врала, скажем. Она могла что-то утаить, она могла рассказать о тех людях, к которым она плохо относилась, какой-то эпизод, который она, возможно, бы не рассказала о каких-то других персонажах своей книги, например, там о Бунине. Но она рассказала вещи, которые она, вероятно, не стала бы рассказывать о тех, к кому она относилась лучше в этот период жизни. Но у меня нет ощущения, что книга лживая, что в натуре Берберовой была такая тенденция к лживости. К уклончивости – да, к умолчаниям – да, но не к сознательному вранью.
Какой же сюжет стал подниматься первым после вашего чтения?
Первый сюжет стал подниматься, как ни странно, неожиданно. Это был сюжет Берберовой и Симоны де Бувуар. И опять у меня, собственно, этот сюжет навели дневники. Я помню, что в курсиве, в конце курсива есть несколько страниц, посвящено Симоне де Бувуар. Как она ее встречает в Париже, как она приходит в кафе «Флора», где любила бывать де Бувуар, и как она ее там видит, как она ее узнает, и как она выглядит. И как и книги де Бувуар всегда были ее чтением, вот на столе лежит ее последняя мемуарная книга. И рассуждение по поводу этой книжки и самой де Бувуар. И я смотрю ее дневник, в котором очень подробно как раз описано ее путешествие в Европу летом 65-го года. Я вижу, что с 2 августа она действительно идет во Флору. И имени де Бувуар там нет. Она пишет: «Во Флоре по-прежнему ждут Годо». Но де Бувуар не упоминает. Если бы она действительно встретила там де Бувуар, то я абсолютно исключаю, что она бы не упомянула этот факт. И это меня навело на мысль, что, возможно, что это, так сказать, какая-то фантазия. Но, с другой стороны, там было подробное описание внешности, очень, надо сказать, критическое. Очень критическое и такое, в общем, и даже злорадное, я бы сказала. И тут я открываю этот самый третий том мемуаров де Бувуар, который как раз вышел как раз тогда примерно, когда Берберова, незадолго до того, как Берберова писала эту сцену. И я вижу, что Берберова дословно скопировала описание внешности де Бувуар из ее собственной книжки. Просто дословно. И я поняла, что это что это важный литературный прием. И я стала следить, стараться прослеживать дальше. Я посмотрела первый том мемуаров де Бувуар, называется «Воспоминания благовоспитанной девицы». Второй том, который называется «Сила зрелости», который вышел в 60-м году. И первый, и второй, и третий, они пользовались совершенно бешеным успехом. Причем не только во Франции, но и в Америке. Они были абсолютными бестселлерами. Просто все раскупалось тут же на корню. Причем успех де Бувуар Берберова имела возможность лично наблюдать в Париже. Как она была там летом 60-го года, как раз когда поступила в продажу. В продажу поступил второй том «Сила зрелости». И тут мне показалось, что, возможно, собственно, успех книги «Де Бувуар» и ее успех и натолкнули Берберову на идею курсива. Ведь она пишет, что она приехала из Европы летом 1960 года именно с идеей курсива. Что эта идея родилась у нее, собственно, по пути в Америку. И от «Бувуар», когда я стала прослеживать вот эти связи, выяснилось, что действительно очень многое усвоено, скажем, или она взяла просто на вооружение какие-то вещи, и хронологический принцип построения курсива, и какие-то темы, какие-то сюжетные ходы, и трактовки каких-то тем, например, отношения с матерью. Чем воспоминания благовоспитанной девицы поразили читателей? Тем, что отношения с матерью, которые традиционно изображались абсолютно идиллическими, были изображены Бувуар как просто, так сказать, настоящая война, непрекращающиеся сражения. Также, так сказать, желание обрести профессию, тоже нетипичное для благовоспитанных девиц той поры, выучиться, начать работать. И вот эти темы Берберова тоже как-то, видимо, хотела разработать в своей книге. Но каково же было мое и удивление, когда я сравнила описание отношений с матерью, данные в курсиве, с теми письмами, которые мать Берберова писала Нине Николаевне, когда она уже, собственно, была в эмиграции. И я поняла, что просто вот ей было важно не показаться старомодной. Ей было важно дать вот такой новый характер в духе де Бувуар, чтобы таким образом привлечь как бы к себе потенциальных читателей на волне вот такого нарождавшегося феминизма. Но при этом Берберова, разумеется, понимала, что нужно как-то что-то сказать, немножко двинуться дальше. И она, в общем, пошла на такой достаточно рискованный ход, потому что в отличие от де Бувуар, которая, как известно, была бисексуальна, и свидетельства этой ее особенности были уже в ее юношеских дневниках, но воспоминания благовоспитанной девицы это не пошло, то Берберова позволяет себе какие-то намеки в этом отношении, описывая свои чувства по отношению к своей подруге Вирджинии. И особенно сравнение с Вирджинией с Альбертиной Пруст тоже как бы наводит на мысль о подобных вещах.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Реставрируя Берберову. Вот фрагмент из статьи моей собеседницы Ирины Винокуровой «Кого выбрать примером? У кого учиться?», напечатанный в 2012 году в журнале «Вопросы литературы». Воспоминания благовоспитанной девицы 1958 года, сразу ставшие бестселлером во Франции, были немедленно переведены на английский язык и уже через год появились в США, где разошлись с огромным успехом. Этот успех свидетельствовал не только о популярности самой Бувуар, но и о бурно растущем интересе к женскому вопросу и, как следствие, к написанным женщинами автобиографиям. Книг такого рода на рынке было еще очень мало, а у Берберовой, безусловно, имелось что о себе рассказать. Американским читателям воспоминаний благовоспитанной девицы особенно нравилось то, что в отличие от уже существовавших женских автобиографий, история Бувуар была историей не поражения, но безусловного триумфа, а обстоятельства Берберовой сложились к тому времени так, что и это условие читательского успеха теперь, в свою очередь, могло быть соблюдено. Первый том автобиографической прозы «Бовуар», продолжает Ирина Винокурова, подоспел как раз в тот момент, когда в судьбе самой Берберовой наметился новый и очень важный поворот. Летом 1958 года ей предложили место преподавателя на славянской кафедре Ельского университета. Хотя нагрузка по американским академическим стандартам была очень большая, 5 часов в день, Берберова не ропщет. О подобной работе она не смела и мечтать, 8 лет перебиваясь на технических, главным образом секретарских должностях. Позиция в Йеле, в одном из старейших и самых престижных американских университетов, давала Берберовой возможность по-новому взглянуть на свой жизненный путь, представший теперь как медленное, трудное и все же неуклонное восхождение. Действительно, преподавательская карьера Берберовой будет развиваться по нарастающей. В 1963 году она перейдет из Йеля в Принстон, на гораздо лучшую во всех смыслах позицию. Но и в Йеле все складывалось крайне удачно, причем с самого начала. В письме, оставшейся в Париже двоюродной сестре, Берберова пишет: «На факультете у нас очень приятные люди. Я сразу попала из инструкторов языка в полупрофессора, в соответствии с этим не только жалование, но и знакомство. Ибо через 4 дня после начала занятий по русскому языку меня спросили, не взялась бы я читать с будущего сентября курс литературы «Русский символизм». Я согласилась. А еще через несколько дней меня спросили, не начну ли я сейчас». Были желающие слушать. Я согласилась. Смело. Читаю по-русски, готовлюсь довольно тщательно, но не пишу, а говорю, что здесь очень ценится. Я чувствую себя счастливой. Работа очень интересная, есть очень способные и талантливые ученики, будущие знатоки русской литературы и русского языка. Конец цитаты. Присущие Берберовой энергия и организованность, продолжает свою статью Ирина Винокурова, а также знание предмета из первых рук, близкое знакомство не только с текстами русских символистов, но и со многими из самих символистов, придавало ее лекциям особенную живость. Были оценены и ее студентами, и начальством. С каждым следующим семестром Берберова чувствует себя все более уверенно, ее положение в Йеле укрепляется все больше. К лету 60-го года оно становится настолько стабильным, что Берберова решает себе позволить в первый раз с момента приезда в Америку поехать в Европу. На пути обратно, как Берберова сообщает читателю, у нее возникает идея курсива. Однако, что именно способствовало возникновению этого замысла, не уточняется. Похоже, что Берберову подтолкнуло сообщение о скором появлении на книжных прилавках «Силы зрелости» второго тома автобиографической прозы «Бовуар», которая вызвала во Франции неслыханный ажиотаж. Еще до выхода книги в свет было распродано, по предварительной подписке, 45 тысяч экземпляров. В первую неделю после ее появления в магазинах еще 25 тысяч, так что издательство решило срочно допечатать тираж, в сумме превысивший 200 тысяч. Первую волну этого ажиотажа Берберова могла лично наблюдать в Париже, и это, возможно, дало ей окончательный стимул немедленно взяться за собственную книгу, что она и делает по возвращении в Йель. Отрывок из статьи Ирины Винокуровой «Кого выбрать примером». Продолжаем беседу с биографом Ниной Берберовой.
Правильно ли я понимаю, что вы вообще много теперь, после знакомства с архивом, видите источников не только, собственно, биографических, но и литературных в курсиве?
Вы знаете, в сущности, только один источник. Это «De Beauvoir». Потому что Берберова где-то в начале, где-то в начале книги задает себе такой вопрос. Кого мне выбрать примером? Кого мне учиться? И перебирает появившиеся к тому времени мемуары. И говорит, нет у меня человека, к примеру, которого я хотел бы последовать. На самом деле, конечно, она следует примеру «De Beauvoir». Но, видимо, это в общем, в сущности, единичный случай вот такой. И влияние «De Beauvoir» особенно чувствуется в главах о детстве, потому что, когда уже Берберова описывает свою взрослую жизнь и эмиграцию в Париж, там уже идет та тема, которая ей была интересна. И там тоже можно проследить какие-то параллели, и даже можно связать нежелание говорить о своем втором муже Макееве, тоже это можно как-то привязать к «De Beauvoir». И желание как остаться в глазах читателя Жены Ходосевича, это тоже можно признать де Бувар, который всячески хотел убедить читателей, что их союз с Сартром, несмотря на все сложности, что он главный и нерушимый.
Какая же вторая тема, какой второй сюжет стал подниматься из Берберовского архива для вас?
Этот сюжет можно обозначить двумя словами – Набоков и Берберов. Дело в том, что обширнейший архив Берберовой содержит чрезвычайно интересную переписку с Горьким, с Буниным, с Гиппиус, разумеется, с Ходосевичем. И эта переписка, она была, в общем, и опубликована к тому времени, когда я взялась за это дело, и обсуждалась в литературоведческих статьях. В то же время сюжет Набоков и Берберова, хотя тоже имелась переписка, которая началась в 30-м году и кончилась в 40-м году, то есть она занимала 10 лет. Этот сюжет, он остался, в общем, непроясненным, как мне казалось. Конечно, специалисты знали, что существуют эти письма, но они не были опубликованы, может быть, только кусочками. Никто их никогда не обсуждал. Я начала со скромной задачи. Мне захотелось просто вот посмотреть вблизи на эту переписку и проследить, как она складывалась. И стали выясняться какие-то интересные вещи. Она началась очень бурно. Берберова написала по поводу защиты Лужина, которая ее потрясла. Набоков, чрезвычайно польщенный, ответил. Завязался бурный обмен письмами. Набоков относился к Берберовой не только как к жене мэтра, которого он бесконечно уважал, в смысле Ходосевича, но он ценил и ее поэтический талант и выделил в одной из рецензий в газете «Руль», где он тогда сотрудничал, берлинской. Потом он написал абсолютно восторженный отзыв на ее первый роман «Последние первые». И в письме отзывается об этой вещи в еще более восторженных тонах. И продолжается интенсивный обмен письмами, а потом они знакомятся лично, когда Набоков приезжает в Париж осенью 1932 года. К этому времени Берберова и Ходосевич уже расстались. Получается так, что он, придя в «Последние новости», где Берберова работала, он встретился с Берберовой сам, познакомился с ней, и началось тоже довольно интенсивное общение. В курсиве Берберова приводит отрывки из своего тогдашнего дневника. И как раз вот этот дневник, охватывающий период с апреля 32 года по декабрь 33 года, каким-то чудом, можно сказать, сохранился в ее архиве. Он не был ни уничтожен ею, как другие дневники 20-х годов и 40-х, возможно, 50-х. Этот дневник, вот этот кусочек этого дневника сохранился. И там отмечены как раз вот все встречи Набокова, красным подчеркнуты, потому что она сверялась с этим дневником. И, в общем, все совпадает, кроме каких-то частностей, кроме каких-то деталей. Действительно, за этот месяц, который Набоков провел в Париже, и когда у него было огромное количество семейных, дружеских и деловых обязательств, он виделся с Берберовой исключительно часто. И после отъезда был тоже обмен письм. Берберова послала ему свой второй роман «Повелительница». И он ответил любезным письмом, а потом вдруг переписка прервалась, причем ее прервал Набоков по абсолютно непонятной причине. И это меня, конечно, удивило, потому что, в общем, это выглядело достаточно нелюбезно. И я позволила себе предположить, что, возможно, что Берберова, может быть, проявила какой-то некий напор излишний, который, в принципе, ей был свойственен в отношениях с мужчинами и с тем же Ходосевичем тоже. И это Набокова испугало, и он решил как-то это дело спустить на тормозах. Переписка снова возникла в 35-м году, когда Берберова написала Набокову письмо, сообщая, что она рекомендовала его романы, она рекомендовала американскому издателю, который заинтересовался, собственно, ее Чайковским, ее биографией Чайковского, которая к тому времени была уже издана, и у нее, знаете, какие-то связи с издателями в Америке. И когда тот спросил, кто еще талантливый, она назвала Набокова. Это дало ей повод начать снова переписку. Она знала, конечно, что Набоков это был трудный период в жизни Набокова, 35-й год. А в жизни Берберова это был как раз период счастливый, потому что вышел Чайковский, был большой успех. И главное, она встретила своего человека, который стал фактически ее вторым мужем, и была очень счастлива. И с высоты своего счастья она могла себе позволить, видимо, такой вот жест. Когда в следующий раз Набоков приехал в Париж в конце января 1936 года, и был его совместный вечер с Ходосевичем, они вместе после этого вечера, на котором у Набокова был оглушительный успех, они пошли все вместе в ресторан, включая Берберову. И там, как Набоков обнаружил, был не только Ходосевич со своей новой женой, с ней он уже, Набоков к тому времени был уже знаком, но и новый муж Берберовой. И он чрезвычайно эмоционально описывает этот вечер в письме к своей жене Вере. Он вот эту деталь как-то выделил особенно эмоционально. И мне это тоже казалось любопытно. И когда он вернулся в Берлин из Парижа, он уже в апреле он сел и начал рассказ «Весна Фиать». И мне показалось, что вот эти два события, встреча с Берберовой на этом вечере и известие о том, что она вышла замуж, которая, безусловно, его удивила, что это как-то каким-то образом отразилось в «Весне Фиальте». Я стала очень, с этой точки зрения, очень пристально смотреть на этот рассказ. И, ну, во-первых, как помнят читатели этого хрестоматийного рассказа, героиню зовут Нина. И она внешне напоминает Берберову, темноволосая, худощавая, невысокая женщина. Но это как раз, как бы, по логике вещей должно было увести от Берберовой, снять подозрение, что это Берберовая. Но и Набоков, скорее всего, именно это учел. Но главное сходство, конечно, другое. Это отношение Нины со своим мужем-литератором, которого зовут Фердинанд, который венгерец, как написано там, и которого Набоков характеризует как чрезвычайно резкого, извительного и мстительного человека. Надо сказать, что об этом рассказе написано очень много. И, конечно, вставал вопрос о прототипах. Вставал вопрос о прототипах Нины. И высказывались предположения, что там изображена какие-то есть следы первой любви Набокова, Валентины Шульгиной. А также какие-то следы Ирины Гладонини, с которой роман начнется позже, но уже какие-то, с которым он познакомился к этому времени, какие детали ее жизни он знал. Но на самом деле вот эти вот детали, которые ведут к Шульгиной и Гладонини, они на самом деле они очень второстепенные. А в центре роман уже замужней Нины с уже женатым рассказчиком. И отношения, собственно, между Ниной и ее мужем, которые тоже, в общем, очень напоминают отношения Берберовой и Ходосевича. И у Фердинанда искали, публика, литературоведы искали прототипы. Назывался даже «Блок». Понятно, что этот образ сборный, как и все остальные образы у Набокова.
Там уж очень хорош археологический холодок, то есть змеиный холодок, который испускает этот Фердинанд, а всезнающий как змея, мы все помним, кто?
Всезнающий как змея, значит, вот это стихотворение перед зеркалом, да? Потом там фигурирует слово «бич», которым Фердинанд стегал своих неугодных ему критиков.
«Тогда свой бич я достаю» и так далее.
С громким окриком «тогда». Да. Какие-то цитаты. «Отчество Фелицианович». В том же письме Вере об этом вечере Набоков пишет, что Бунин кричал Ходосевичу «Эй, поляк!». То есть вот как-то вот этот вечер и «Весна Фиальте», они безусловно связаны с друг другом. Но и много, конечно, других каких-то совпадений, хотя, безусловно, в образе Фердинанда есть и черты самого Набокова. Но это, опять же, работает на эту теорию, потому что как раз в это время Набоков одновременно писал «Дар», и в образе Кончеева, как известно, есть черты самого Набокова и Ходосевича.
Мифы и репутации на волнах «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Реставрируя Берберову. Еще один фрагмент, на этот раз из статьи моей собеседницы Ирины Винокуровой «Набоков и Берберова. Вопросы литературы. 2013 год». Рецензия Набокова была самой восторженной из всех рецензий на роман «Последние и первые». Но о ней Берберова в курсиве не пишет, упоминая лишь то, что на роман было много положительных отзывов. «Последних и первых» Берберова будет относить к числу своих неудач, которыми, в отличие от более поздних вещей и, прежде всего, повестей и рассказов, нечего хвастаться. Однако это ощущение придет позднее, а тогда, надо думать, Берберова была рада поверить Набокову, уверявшему читателя, что «Последние и первые» — литература высшего качества, произведение подлинного писателя. Эта рецензия еще больше повысила и без того высокий градус заочных отношений Берберовой, Ходосевича и Набокова, который жил в эти годы в Берлине, заставляя с нетерпением ждать личной встречи. Другое дело, что эта встреча состоится не скоро, в конце октября 1932-го, когда Набоков, наконец, сможет приехать в Париж. За это время в жизни Берберова и Ходосевича произошла радикальная перемена. В апреле 1932 года они расстались, и слухи об этом событии не могли не дойти до Набокова через парижских знакомых. Видимо, поэтому он не стал заранее сообщать Ходосевичу о своих планах, хотя, конечно, рассчитывал с ним в Париже увидеться. Встреча состоялась вскоре по приезде, у Ходосевича дома. Ходосевич не только был рад познакомиться с Набоковым сам, но и собрал в его честь большую компанию молодых литераторов. Среди них была и Берберова, с которой Набоков успел встретиться накануне в редакции газеты «Последние новости», где она тогда работала ежедневно. Начало их знакомства описано в курсиве. Перед входом в метро «Арзе-Метье» в самом здании русской газеты мы сидели вдвоем на террасе кафе, разговаривали, смеялись. Один из последних дней террасного сидения. Деревья темнеют, листва коричневеет, дождь, ветер, осень. Вечерние огни зажигаются в ранних сумерках оживленного парижского перекрестка. Радио орет в переполненном кафе. Люди спешат мимо нас по улице. Мы не столько любопытствуем друг о друге, кто вы такой, кто вы такая. Мы больше заняты вопросами, что вы любите, кого вы любите, чем вы сыты. Конец цитаты. И в эту же самую первую встречу, пишет Ирина Винокурова, главной темой разговора были не столько литературные, сколько жизненные сюжеты, а именно разрыв с Ходосевичем, о котором Берберова стала сразу рассказывать Набокову. Эту подробность сообщает в своей книге Брайан Бойд, ссылаясь на одно из набоковских писем жене, содержавших детальный отчет о его парижских днях и трудах. Но если откровенность Берберовой, видимо, даже подкупила Набокова, то вопросы «что вы любите, кого вы любите, чем вы сыты», которые начались позднее, показались ему утомительными, о чем, в свою очередь, он напишет жене. Разговор был исключительно литературный, и меня скоро от него стало тошнить. У меня не было таких бесед со школьных времен. Вы знаете? Вы любите? Вы читали это? Одним словом, ужасно. Конечно, этот отзыв выставляет Берберову в несколько комическом свете, но ее простодушие вполне объяснимо. Литературные разговоры она стала вести с Набоковым уже в самом первом своем письме, и его тогдашняя готовность их с жаром поддержать, безусловно, ее дезориентировала. Да и досада Набокова была вызвана, похоже, не только отсутствием особого интереса к предмету разговора, который, видимо, продолжал вращаться вокруг советской литературы, но и воспоминанием о допущенных в том же первом письме о оплошностях. Но чем бы ни было спровоцировано это досадливое чувство, оно было достаточно мимолетным. Как уверенно пишет Бойд, исходя из тех же набоковских писем жене, Берберова Набокову понравилась. Впрочем, если бы Берберова Набокову не понравилось, он не виделся бы с ней так часто, как виделся в тот месяц с небольшим в Париже. Месяц, плотно забитый множеством дел – издательских, семейных и светских. Встречи с Набоковым Берберова отмечала в своем дневнике, выдержки из которого она приводит в курсиве. Октябрь 22-го. Набоков в «Последних новостях» с ним в кафе. 23-го. Набоков у Ходосевича, потом у Алданова. 25-го. Набоков на докладе Струвы, потом в кафе «Д'Антон». 30-го. Набоков у Ходосевича. Ноябрь. 1-е. Набоков. 15-го. Вечер чтения Набокова. 22-е. Завтрак с Набоковым в «Медведе». «Зашел за мной». 24-го. У Фундаминских. Набоков читал «Новое». Сопоставление этих выдержек с оригиналом, дневник за 32-й год Берберова сохранила, демонстрирует ряд разночтений, но абсолютное большинство исправлений было сделано ею из чисто стилистических соображений. В частности, неизвестный западной аудитории Сирин превратился в курсиве в Набокова, а непонятная в данном контексте Булонь в у Ходосевича. Из тех же соображений Берберова убрала не относящуюся к Набокову информацию, которой в оригинале было достаточно много. Правда, иногда в разряд не относящейся к делу информации попадало и нечто существенное. В частности, из записи от 23 октября исчезли имена Торпиана, Смоленского и Вейдля с женой, а из записи от 30 октября Мандельштама, Смоленского, Кнута и Бахраха, тоже приглашенных в эти дни к Ходосевичу. Таким образом, неизбежно выходило, что Берберова была единственной свидетельницей разговоров Набокова и Ходосевича, или, как сказано об этом в курсиве, тех прозрачных, огненных, волшебных бесед, которые после многих мутаций перешли на страницы Дара в воображаемые речи Годунова-Чердынцева и Кончеева. Но в известном смысле Берберова и была единственной свидетельницей этих бесед, ведь никто, кроме нее одной, о них не написал. Аналогичное умолчание, только выполняющее еще более деликатную функцию, можно обнаружить и в записях от 1 и 22 ноября. Из первой исчезает имя Юрия Фельзена, а из второй имена Фондоминских, тоже бывших в тот раз в «Медведе». Берберовой, очевидно, было важно подчеркнуть, что эти встречи с Набоковым проходили в основном наедине. Впрочем, о Фельдзине она впоследствии упомянула, но о Фондоминских не стало. Сразу после отъезда Набокова из Парижа Берберова посылает ему свой новый роман «Повелительница», только что вышедший в берлинском издательстве «Парабола», и получает очень быстрый и очень любезный ответ. Набоков выражает благодарность за книгу, сообщая, что с наслаждением к ней приступил, и передает просьбу Глеба Струве тоже прислать ему «Повелительницу», чтобы ее отрецензировать в «Slavonic Review». А кроме того, добавляет, что ему ужасно приятно вспоминать Париж и всех милых людей, которых он там встретил, заканчивая новый в их эпистолярном обиходе фразой «Целую вашу ручку». Этой нежной, при всей ее формальности, фразой Набоков будет и впредь заканчивать свои письма к Берберовой, хотя вскоре в их переписке наступит длительный перерыв, причем наступит по набоковской вине. Как это прямо следует из обиженного письма Берберовой, возобновившей переписку через 2,5 года, Набоков не ответил на ее очередное и, видимо, важное послание. Конечно, можно назвать целый ряд обстоятельств, не располагавших Набокова к писанию писем в течение этих 2,5 лет. Межреберную невралгию, терзавшую его всю зиму 33-го года, работу над Даром и, параллельно, над несколькими другими вещами, упорные, но не особенно плодотворные попытки пробиться на французский и англо-американский рынок, ситуацию в Германии, заставлявшую вплотную задуматься о переезде в другую страну, наконец, рождение сына. Однако известно, что эти обстоятельства не мешали Набокову находить время и силы писать другим своим знакомым пространные письма, в том числе Ходосевичу. Но Берберовой, продолжает Ирина Винокурова, почему-то Набоков писать перестал, что, на первый взгляд, мало вяжется с тем вниманием, которое он проявлял к ней в Париже. Да и написанное после Парижа было крайне галантным, но в этом, похоже, как раз и было дело. Набоковская галантность могла спровоцировать Берберову на слишком пылкий ответ, а эта пылкость не на шутку его испугать. Ведь то, что Берберова была склонна в иных ситуациях проявлять существенный напор и очень мало считаться с условностями, не вызывает сомнений. Об этом свидетельствует история ее отношений с Ходосевичем, какой она предстает в описании очевидцев, например, в «Сумасшедшем корабле» Ольги Форш, а также в черновом варианте курсива. Нельзя исключить, что нечто подобное имело место и в случае Набокова, и он счел за лучшее ретироваться. Но чем бы ни объяснялось набоковское молчание, Берберова не могла не чувствовать себя уязвленной. И все же в феврале 1935 года она решает восстановить отношения. Правда, она знала от общих знакомых, что Набокову живется очень трудно, тогда как ее собственные обстоятельства сложились к тому времени самым завидным образом. Берберова встретила Николая Васильевича Макеева, который стал ее вторым мужем и с которым, как она пишет в курсиве, она была очень счастлива. В этом фактически уже свершившемся браке, де юре он будет оформлен несколько позднее, у Берберовой появилась и материальная стабильность, впервые за все эмигрантские годы. Да и в творческом плане она находилась на явном подъеме, недавно закончив одну из лучших своих книг, биографию Чайковского, обещавшую серьезный успех. Так полагали и многие знакомые Берберовой, в том числе профессорствующий в Гарварде Михаил Карпович. Он не только крайне лестно отозвался о напечатанных в последних новостях главах Чайковского, но и свел Берберову с литературным агентом в Нью-Йорке. Агент взялся предложить ее книгу американским издателям, а попутно спросил Берберову о других достойных русских авторах, и она назвала Набокова. Этот разговор дал Берберовой непосредственный повод для возобновления переписки с Набоковым, хотя до того, как перейти к сути дела, она позволяет себе высказать обиду. «Простите краткость и сухость этого письма», — пишет Берберова в первых же строчках. «После такого большого перерыва и обоюдного молчания, может быть, следовало бы более пространно ознакомить вас с моей жизнью и вас спросить о вашей. Но я очень не люблю делать первое и не верю, что вы мне найдете времени ответить вообще». Правда, на поверку, продолжает Ирина Винокурова, письмо Берберовой не оказалось ни особенно кратким, ни особенно сухим, разве что нарочито деловым, да и то поначалу. Не надеясь особенно и без всяких видов на близкие миллионы, не без наивной покровительственности, наставляет Берберова Набокова, пошлите ему ваши книги «Король-дама-валет», «Защита Лужина», «Камера-обскура» и даже «Отчаяние», и напишите письмо о том, кто вы, что вы, с каких пор пишете, упомянув, что это я вас осведомила обо всем этом, и что найдете нужным. Может быть, выйдет толк. Со своей стороны, я вас отрекомендовала, как могла. Но с каждым следующим словом тон Берберовой становится все мягче. Окончается письмо уже на откровенно ласковой ноте. «Если будете мне писать, напишите все-таки, не собираетесь ли в Париж? Почему вас нет в последних новостях вовсе? Не очень ли вам скверно живется? Очень была бы рада повидать вас, милый метеор. Крепко жму вашу руку». Набоков, конечно, Берберовой написал, но обиду заметить не захотел и объясняться на эту тему не стал. Он просто выразил благодарность за адрес литературного агента, хотя и не скрыл, что на данный момент у него больше агентов, чем читателей, но особого толку от них еще не видел. Набоков также вежливо осведомлялся о работе Берберовой. «Пишете ли что-нибудь длинное? Что такое Чайковский?» И исправно, хотя и лаконично, ответил на заданные вопросы, за исключением того, насколько скверно ему живется. Он объяснил, почему его нет в последних новостях. Занят был всякими большими штуками. Сказал, что скоро пошлет им новый рассказ, и заверил Берберову, что очень хотел бы приехать в Париж, но не знает, когда соберется. И хотя Набоков явно пытался закончить письмо на сердечной ноте, «Я так тронут, что вы вспомнили обо мне, и целую вашу ручку. Всего вам доброго». Эта фраза не сделала послание менее напряженным. Фрагмент из статьи «Набоков и Берберова». Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Реставрируя Нину Берберову. Мы беседуем с литературоведом Ириной Винокуровой, работающей с Берберовским архивом, хранящимся в Ельском университете.
Какой же третий сюжет вы вырастили из Берберовского архива?
Третий сюжет относится к отношениям Берберовой с такой знаменитостью, как Роберт Оппенгеймер, отец атомной бомбы. Дело в том, что, как я обнаружила опять же в архиве, Берберова планировала на каком-то этапе продолжение курсива. Первый раз у нее возникла эта идея в 83-м году, судя по каким-то записям, даже не дневниковым, а просто таким заметкам для себя, когда, видимо, после того, как вышло второе издание курсива по-русски. И она подумала тогда, что она хочет написать последнюю 8-ю главу курсива, поскольку в курсиве, как известно, 7 глав. И она даже придумала для этой 8-й главы название «Моя нон-парель». И даже был придуман эпиграф, который она взяла из одного романа «Юрсинар». Он звучал примерно так: «Жизнь каждой женщины – тайна». Но потом это идея была оставлена. И Берберова начала работать над масонами, над книгой о масонах, и отошла как-то от этой затеи. Но она снова вернулась к ней в 86-м году, когда книга о масонах была уже полностью завершена, когда она уже вычитала верстку, она должна была выйти скоро. И Берберова в свои 85 лет, она не представляла, что она может остаться без дела, что у нее не будет некой работы, над которой она должна трудиться каждый день. И тогда она решила написать не одну главу, а написать просто полноценное продолжение курсива, страниц на 300. Она назвала этот проект «Книга» с большой буквы. И там она перечислила...
Прям как Лев Толстой, прям моя книга.
Да, книга, да. Перечислила по пунктам возможные сюжеты. И среди этих сюжетов они очень разнообразные. Там и визит Евтушенко к Берберовой в 66-м году во время его турне по Америке. Она была страшно польщена, в общем, тем, что он к ней приехал. Хотя подавалось в письмах очень иронически, что вот он привез православный крест, который она отказалась взять. Но, тем не менее, всем своим корреспондентам она об этом визите сообщала. Должен был быть сюжет, касающийся Джорджа Кеннона, дипломата, историка, политолога, с которым она, который жил и работал в Принстоне, и с которым она была хорошо знакома еще с ельских времен. Там должен был быть сюжет о Луисе Фишере, очень известном в свое время журналисте и советологе, авторе биографии Ленина, который, в общем, не утерял своего интереса и до сих пор. И там, в частности, был сюжет о... Должен был быть сюжет о Роберте Оппенгеймере. Я знала, что в ее архиве есть какие-то записи об Оппенгеймере. Но я как-то сначала думала, что ну что там может быть интересного. Пока я не взглянула на этот материал. Это небольшой мемуар, написанный по-английски, написанный после, примерно через месяц после смерти Оппенгеймера. Он умер в феврале 67-го года, а Берберова его написал в марте. Это явный черновик. Она явно собиралась над ним продолжать работать, но по какой-то причине не вернулась к этому. И читая этот мемуар, я поняла, что это страшно увлекательно, что это можно развернуть в такое повествование об эпохе, в общем, об Оппенгеймере, про обстоятельства самой Берберовой как раз в эти годы, что это может быть... Очень интересный рассказ, если внимательно на это посмотреть. И, конечно, еще меня удивило, что при всем наличии вот этого мемуара и при всем при этом имя Оппенгеймера ни разу не возникло в дневнике Берберовой. На самом деле они познакомились в апреле 65-го года. Потом был ряд встреч на протяжении 66-го года. Потом общение оборвалось, потому что Оппенгеймер заболел раком горла, и через год эта болезнь свела его в могилу. Но вот этот как раз период, этот временной отрезок, он отсутствует в дневниках Берберовой. Есть какие-то страницы до, и есть страницы после. Этих страниц нет по какой-то причине. Возможно, что дело было не в Оппенгеймере, а в каких-то других вещах. Ну, а может быть, и в Оппенгеймере. Потому что как раз в это время у Берберовой стали налаживаться не просто связи с Советским Союзом, до этого достаточно вялые. У нее было несколько таких корреспондентов в России, начиная примерно с 64-го года. Владимир Орлов, с которым она переписывалась.
Это специалист по блоку.
Специалист по блоку, да. И в связи с его книжкой о блоке она, собственно, ему написала. Но главное, что в 66-м году возник проект, ей предложили работать над советско-американским фильмом о Чайковском, который предполагалось снимать по ее книге. И это сулило какие-то совершенно необычайные возможности. Она даже писала в письме Ивану Лакину, что если все пойдет по плану, был заключен с ней договор на, собственно, сценарий, на фильм, на работу над фильмом, она согласилась поехать встречаться со съемочной группой в Париж. В Москву не все-таки не захотела ехать. И что даже если все пойдет по плану с фильмом, то, может быть, курсив, а он же был готов в 66-м году, что, может быть, он выйдет в России по-русски. И, конечно, она понимала, что ее работа над фильмом, она, конечно, может вызвать какой-то интерес со стороны ЦРУ, предположим. Потому что Оппенгеймер по-прежнему находился под подозрением. Под подозрением, и, собственно, он это знал, и знали все окружающие. И, собственно, подозрение в шпионаже в пользу Советского Союза с него окончательно сняли только в 2009 году. И, наверное, в общем, ей не хотелось никаких осложнений. Слишком много было поставлено на кон в смысле ее собственной карьеры для того, чтобы так вот всую упоминать имя Оппенгеймера у себя в дневниках. С другой стороны, в дневниках вдруг появлялись какие-то таинственные записи, которые я до истории с Оппенгеймером не могла расшифровать. Вдруг я читаю 17 февраля и 18 февраля за 67 год, там написано мрак на душе, без каких-либо объяснений. И я записываю это в своей тетрадке, я ставлю знак вопроса, потому что у меня не было объяснений для этих записей.
А это его смерть?
А это его смерть. Он умер 18 числа, и Берберова знала об этом, очень быстро об этом узнала, и она знала, в каком он плохом состоянии от Луиса Фишера, с которым она была чрезвычайно дружна, и который был одним из последних людей, который навещал Оппенгеймера.
Ирина, насколько я понимаю, из этого всего ведь выйдет книга, правда?
Я надеюсь, что выйдет книга. Но сначала я эту книгу планировала как такую традиционную биографию, думая, как бы идти в хронологическом порядке, сосредотачиваясь на американском периоде, который, в общем, Берберова осветила достаточно сжато в своей книжке. Но так не получается. То есть это будет книга рассказов о Берберовой. Ну, по принципу рассказы о Берберовой, это, конечно, своего рода плагиат, потому что мы помним замечательную книжку Чуковского «Рассказы о Некрасове», изданную в 30-м году. На мой взгляд, его лучшую книжку. И, в общем, в жанровом отношении, видимо, это будет как-то перекликаться. Хотя, конечно, «Рассказы о Берберовой» – это рабочее название. Наверное, я от него уйду. Наверное, это будет что-то другое. На самом деле, я забыла упомянуть еще одну статью. Я косвенно упоминала этот сюжет. Это рассказ о том раннем, самом раннем из дошедших до нас дневников Берберовой, дневник 1932-1933 года, который удивительный во многих отношениях. Во-первых, она его начала в день своего ухода от Ходосевича. Она его начала в этот день. И еще удивительно тем,
что... А совсем не подождала там сколько-то, несколько недель, как она сама об этом пишет, да?
Нет. Это было начато именно в день ухода от Ходосевича. Именно в этот самый день. И я сравниваю то, как это описано в этом дневнике, с тем, как это подано в курсиве. И, конечно, там какие-то образуются нестыковки, и они-то, собственно, интересны, эти нестыковки. Но он поразит еще тем, что он абсолютно выдержан в стиле камерфурьерского журнала Ходосевича. Это абсолютно тот же стиль, предельно лаконичный. И на самом деле на протяжении всей ее жизни стиль дневников менялся очень существенно. Но вот в этот период это был в точности камерфурьерский журнал. Я так и назвала, собственно, эту статью. Сохранился довольно большой блок дневников, более-менее нетронутый ею. С 65 года по 93-й год. То есть буквально она последняя запись сделана за полгода до смерти. От этих страниц исходила удивительная жизненная сила, удивительная энергия. Просто на это работал и почерк, на это работал и стиль, на это работало содержание. Читая эти дневники год за годом, я, уже подходя к концу, я увидела, как очень поздно, на самом деле, где-то в 92-м году я увидела, как стиль меняется, как постепенно уходит жизнь. И как Берберова этому сопротивляется, потому что она по-прежнему старается вести записи, она старается хоть каждый день что-то записать. И особенно щемящее чувство производят вот эти последние записи начала апреля 93-го года. Там буквально несколько слов, хотя дата размечена наперед, как она всегда это делала. И надо сказать, это произвело на меня очень сильное впечатление. Это впечатление не ушло от меня, это ощущение. И даже сейчас, хотя прошло уже много лет, несколько лет с тех пор, как я это видела.
Витальная сила.
Витальная сила, да. Витальная сила и такое трагическое ощущение, вот такой вот жизни, которая все-таки сходит на нет, несмотря на сопротивление.
И на этом мы заканчиваем программу «Реставрируя Нину Берберову». Моей собеседницей была литературовед и критик Ирина Винокурова, профессор Иллинойского университета в Урбана-Шампейне. Пусть биографию своей героини в традиционном виде Ирина Евгеньевна писать и не планирует, но по числу раскрытых ею подробностей, мелких частностей и крупных умолчаний сборник работ о Нине Берберовой уже сейчас метит в интереснейшие книги критика биографического жанра. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».